Йога обрела в нашей стране свою вторую родину. Йога для всех, йога для женщин, новая жизнь благодаря йоге, йога – школа тишины, йога – путь к здоровью, к истине. Вот с такими лозунгами вы, наверное, встречались не раз. Йога стала составным элементом жизни многих ученых, работников искусства, спортсменов, служащих. И это удивительно, потому что на своей родине, на Востоке, такой популярностью йога не обладает. Сами индусы поражаются большому интересу занятиям йогой в Европе и на Западе. Почему так йога популярна? Отчасти потому, что мы живем в неспокойное время. Непрерывно убыстряющийся темп жизни и увеличивающееся число стрессов оказывают негативное влияние на организм человека и особенно его нервную систему. А йога претендует на обновление человеческих сил без каких-либо дорогостоящих медикаментов. В современном производственном процессе человек испытывает все большее отчуждение от самого себя. Йога же пытается помочь раскрыть те силы, с помощью которых можно добиться раскрытия возможностей и максимального проявления человеческой личности. В наше время охотно манипулируют различными мнениями, и не только политики, философы, экономисты. Йога же стремится формировать новое сознание и свободу мышления человека. Мы также очень зависим от воздуха, особенно горожане, где нередко приходится дышать загрязненным воздухом. А йога учит, прежде всего, городских жителей правильно дышать. И в таких условиях, в которых мы находимся. Многие люди живут в заботах и страхе пред будущим. Йога же призывает отказаться от всего этого за счет предоставления полной свободы жизненной силе, дремлющей в глубине сущности человека, а также развития так называемых высших сил в материальной и духовной областях. Итак, я хотел бы обратить ваше внимание теперь на основные принципы учения йоги. Первый принцип. Йога учит, что природа человека по своей сути обладает высокой ценностью. Кто рассматривает ее целостно и дает ей полную свободу, тот обретает свою первоначальную чистоту. Библия же говорит: «Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негода, нет делающего добро, нет ни одного». Послание к Римлянам, 3 глава, 10-12 стихи. То есть Библия ясно и определенно говорит об испорченности человека. Второй принцип йоги. Учителя йоги, наставляя своих учеников, часто употребляют понятие спасения. Однако оно принципиально отличается от того, что говорит о нем Новый Завет. Спасение – это йога сама по себе. Это программа, состоящая из советов, способов поведения, физических и дыхательных упражнений. Это одновременно, образно выражаясь, третья рука, которую протягиваешь сам себе, чтобы достичь совершенное состояние. Как мы читаем в Евангелии, спасение не во власти человека. Мы не можем спасти себя. Это может только Иисус Христос. Он предлагает нам самого себя ради спасения нашего. Это не заслуженный дар, а потому Новый Завет утверждает: благодати вы спасены через веру, и сие не от вас. Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Послание Ефесянам, 2 глава, 8 и 9 стихи. Третий принцип йоги. Йога, хотя и использует понятие «святость», но подразумевает под ним совсем другое, чем Библия. В учении йоги святость прежде всего здоровье, равновесие, гармония, состояние хорошего самочувствия, достигаемого непринужденной длительной тренировкой, ведущей к экстазу. Вот такая святость пренебрегает человеческим телом, одновременно обожествляет человека и прежде всего его разум. Библия же утверждает, что святость не является врожденной добродетелью человека. Она одна из качеств Бога. В последней книге Библии, в книге Откровения, сказано: «Ты, Боже, един, свят». Человек не обладает божественной природой, а потому не имеет и святость. Святость, которую он может получить, не основана на человеческих усилиях. Это благодать, незаслуженная милость Божия. Святость, о которой говорит Библия, возникает в человеке тогда, когда Святой Дух наполняет его и делает способным повиноваться воле Божией. Четвертый принцип йоги заключается в том, что йога считает жизнь человека бессмертной. Смерть для последователь йоги, не является настоящей смертью, а переходом, преображением во благо. Кто интенсивно занимается йогой и достигает ее высшей ступень, тот обретает жизнь вечную. Однако Библия говорит совсем другое. Имеющий Сына Божия имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Первое послание Иоанна, 5 глава, 12 стих. Библия серьезно относится к самой смерти. Смерть – это враг и одновременно возмездие, наказание за грех. Лишь только тот, кто доверяет себя Иисусу Христу, спасается от смерти. Пятый принцип йоги. Приверженцы йоги не беспокоятся о том, что ожидает человечество в будущем. Они считают, что за всем видимым скрывается чудесная гармония единства, которую нужно открывать и исследовать. По их мнению, с йогами ничего плохого не произойдет, потому что они находятся на пути к совершенству. Однако Библия говорит на этот счет совсем другое. Ей известно, что будет потом. Время, когда мы можем обратиться к Богу, уверовать и принять предлагаемое Иисусом Христом спасение, ограничено. Бог приготовил спасение для каждого верующего и доверяющего Ему. Мир не становится день ото дня лучше, но зреет для суда. Но Бог создает новое небо и новую землю, где будет обитать правда и справедливость. Таким образом, йога и Евангелие – это абсолютные противоположности. Потому ученик Иисуса Христа не может заниматься йогой. А кто занимался ею, то должен отречься от сил тьмы и предать свою жизнь Иисусу Христу. Дословно йога означает ставить себя под иго. Иисус Христос освободил нас от греха, а потому мы должны серьезно относиться к тому, о чем апостол Павел говорит в послании к Галатам в 5 главе в 1 стихе. «Стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Одна женщина как-то мне написала письмо, и в нем пишет следующее. «Однажды наши дети рассказывали о том, что они делали на занятиях йогой. Я считала, что наши дети знали, что такое йога, но теоретических знаний вовсе недостаточно. Молодые люди тянутся к практическому опыту. Мой зять затем говорил мне, сами по себе физические упражнения очень хороши, но затем от нас потребовали поклоняться солнцу. Мы посмотрели друг на друга и единодушно решили, это делать мы не будем. Мы поклоняемся тому, кто создал солнце, и мы оставили секцию йоги и больше не вернулись назад».
Вы слушаете христианскую программу Трансмирового радио «На круге своя».
Трансцендентальная медитация или потустороннее сосредоточенное размышление. Это своеобразный самогипноз. Мы уже говорили о гипнозе и его последствиях. И кто занимается медитацией долгое время, сможет, естественно, получить мощные сверхъестественные способности. Но эти способности не от Бога. Аутогенная тренировка – это тоже область оккультизма. Ее используют для расслабления тела, и тем самым оказывают благоприятное влияние на нервную и вегетативную систему. Всякий интересующийся аутогенной тренировкой должен знать, что эти упражнения без врачебного наблюдения могут легко перерасти в занятия йогой, которые мы отвергаем, о чем мы говорили раньше. При аутогенной тренировке под наблюдением врача решающее значение играет то, на что при этом сосредотачивается внимание. Точное определение данного вида тренировки – это совокупность упражнений на концентрацию. Покуда пациент думает о своем теле и спокойно дышит, ничего против не скажешь. Но как только врач потребует от пациента сконцентрировать внимание на определенных философских понятиях, мы должны быть бдительными и отказаться от подобной тренировки. Аутогенная тренировка не может заменить молитвенное общение человека с Богом. Иногда стоит себя спросить, а правильно ли мы молимся? Понимаем ли мы, что наш диалог с Богом заключается не только в том, чтобы долго разговаривать? Ведь молитва – это также и молчание, и также слушание. Известно ли нам, что можно молиться час, два, четыре, при этом тело, душа и дух наполняются новой силой энергии? Кто отдает молитве время с целью поклонения Богу, Отцу нашего Господа Иисуса Христа, тот внутренне преображается. И тогда уходит прочь не дающий покой мысли, на свои вопросы мы получаем ответы, и в трудных ситуациях мы получаем помощь. В молитве у нас возникает контакт с невидимым миром Божьим. Еще раз. Молитву ничем заменить нельзя, а потому вместо аутогенной тренировки необходима интенсивная молитва. Этого я вам желаю, уважаемый слушатель. У нас могут возникать такие ситуации, когда мы не можем собраться с мыслями, сконцентрироваться. Но почему тогда мы не молимся словами псалмов? Например, 72-го, 22-го, 41-го, 61-го и 102-го. Как часто авторы псалмов начинают с трудных вопросов и, кажется, неразрешимых проблем. Они молятся в своих внутренних конфликтах до тех пор, пока не обретут успокоение в Боге. Один пример тому. Псалом 72. В конце его автор говорит Богу: «Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим. И потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог твердыни сердца моего и часть моя вовек.